Секс, культ, просвет.
Итак, мы продолжаем. Вика Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Это «Секс, культ, просвет», вторая часть Марлезонского или какого-то там балета. Ну, наверное, вот не очень веселая тема. Тема, которая коснется каждого в этой жизни. И, кстати говоря, хорошо, что коснется, потому что если не коснулось, значит, вы не очень долго прожили. Речь о стариках, о том, что происходит с пожилыми людьми. Ну, и вот, в частности, западная модель, которую называют моделью сэндвича, когда вроде бы как люди в среднем возрасте заботятся о своих детях и о своих стариках, и действительно разрываются между теми и другими. Хотя, например, я слышал, что детей выпинывают после 18, а стариков сдают в дома для престарелых. Но это я, видимо, жертва пропаганды. Сейчас вы мне все расскажете. Но вот в Китае придумали другой вариант. Родители, собственно говоря, платят детям, чтобы они ухаживали за стариками. Такая тема мне тоже не очень нравится, признаться. Но давайте попробуем разобраться.
Ты отчасти лишь жертва пропаганды, потому что вот тех пресловутых домов престарелых, которые нам в кино показывали в советское время, там вот этих шикарных, они остались, но они сделались уделом, ну, избранных 1% населения. В той же самой вот США сейчас месяц содержания в обычном доме престарелых стоит где-то от 6 там, до минимум 8 тысяч долларов в месяц. Ну и кто себе это может позволить? Рядовая семья этого просто не может себе позволить. И как делают американцы? Папа или мама состарились там, или оба сразу, за ними надо ухаживать. Человек увольняется со своей работы, садится со своими родителями, свою квартиру, например, сдает, а начинает жить вместе с ними. И ухаживает за ними, зачастую это затягивается на годы, на десятилетия. Такой типа человек живет на маленькое пособие, на вот аренду, которую ему удается сдать, да, пенсии родителей, и он выпадает из общества вообще, то есть как бы, ну вот он приговаривается, а вот его как бы нет, да, такая социальная смерть, потому что... Ну,
а
вот,
что ему работать мешает, извиняюсь?
А и уход за родителями, а кто будет за ним ухаживать?
Ну, они вообще немощные, что ли?
Ну, допустим, как? Они уже постарели, да, стали немощными, после инсульта, например, оправляются, и никаких бюллетеней, естественно, нету. И в Китае вот они пытались рационализировать это дело, когда молодой человек там, ну вот он ищет работу после университета, ну, да, не нравится, это не нравится, а действительно, пойду-ка я на содержание к своим родителям. А там же, ведь, понимаешь, одна семья, один ребенок, и он ухаживает не только за своим родителем, которые еще могут быть там бодрыми вполне, ну, там бабушки, дедушки, там прабабушки, прадедушки, там целая семья большая, у кого-то есть пенсия, у кого-то нет пенсии. И вот за это ему платит семья, как бы сказать, небольшую зарплату. И так как население стареет везде, не только как бы в Китае и в Америке, но Россия тоже развитое государство, у нас тоже стареет, я думаю, все это вот такая печальная, но очень актуальная тема, которая будет все актуальнее. Лен, вот как ты думаешь?
Вы знаете, что я сегодня проснулась от новости, все страшно радуются тут тому, что продолжительность жизни вновь увеличилась. Для женщин 85 лет ожидаемая продолжительность, для мужчины 81 год.
Это во Франции.
Я не считаю это радостной новостью, потому что существует просто физиологический предел. Природа захотела, чтобы люди уходили из жизни все-таки, может быть, чуть раньше, потому что организм перестает функционировать. Он может переставать функционировать физически, он может переставать функционировать ментально, он может переставать функционировать и физически, и ментально. Значит, что в этой ситуации могут сделать дети или внуки, или дети и внуки? Они могут либо отправить своих бабушек или прабабушек и дедушек в дом престарелых, но это, как ты говорила, стоит абсолютно невероятных денег. То есть это никто не может себе позволить, если речь идет о деменции, потому что требуется 100% присутствие, постоянный медицинский уход и так далее. Это стоит немыслимых, абсолютно неподъемных денег. Либо потомки действительно уходят с работы, закрывают себя в четырех стенах. Это очень тяжелая, на самом деле, очень тяжелая участь. И мы должны в России, на мой взгляд, готовиться к тому, чтобы все-таки государство рассматривало и этот вопрос тоже. Потому что демографическая проблема, я согласна, это очень серьезно, но и проблема старения, она тоже чрезвычайно серьезна, потому что активные члены общества вынуждены будут уходить с работы. Вот, собственно, и все.
Да, вот.
И поэтому давайте об этом говорить. Тема старости и связанных с ней болезней не вот таких внезапных, вроде инсульта или инфаркта, когда человек, в общем, ну, может быть поставлен на ноги, а с деменцией вы сделать ничего не можете. Вы не можете, я потеряла маму, я потеряла папу, у обоих была деменция, и я хочу сказать, что это на самом деле страшная ситуация, и это травма, которая будет со мной, потому что мы же все привыкли, что родители сильные, что родители всемогущие, что родители энергичные, физически крепкие. И когда вы понимаете, что родители стали, ну, практически вашими младенцами, вашими детьми, ну, у них действительно с точки зрения необходимости заботы, но это просто как с младенчиком, которому там 2 или 3 месяца, потому что нужно менять памперсы, нужно всем этим заниматься. Это очень тяжелая работа. И я думаю, что нам всем нужно об этом думать. Между прочим, это касается всех.
А какие варианты, Лен, извини?
Ну, бюллетени, например, по уходу за престарелым родственником. Бюллетени, оплачиваемые отпуска, государственная поддержка. Леша, здесь очень много вопросов, и наше дело вот именно обратить внимание государства, правительства вот на эту проблема, которая становится системной,
на самом деле. Бюллетень в данном случае не решает проблем, потому что активный член общества, он все равно выключается из процесса труда.
Значит, помощь с медсестрами и врачами, которые должны приходить, помощь на дому, значит, вот это тоже должно спонсироваться. Да, вот это сиделки тоже должны спонсироваться, потому что это стоит сумасшедших безумных денег, и потом сиделки тоже выгорают. Я последние тоже месяцы его жизни ходила со своим отцом, я знаю, что это такое, и даже профессиональные сиделки, они не выдерживают, несмотря ни на какие деньги, проходит 2 недели, они говорят, до свидания, извините, я больше не могу, ты остаешься один, и ты это должен делать, и несмотря на то, что это очень тяжелый, травматичный опыт, я думаю, он по-человечески какой-то очень полезный. Он очень полезный, потому что вот как будто родители, уходя из жизни, они дают нам какой-то вот последний урок, и ты смотришь и видишь, что ну и да, и смерть, и уход из жизни, это тоже часть этой жизни, в этом нет ничего такого трагического. Я сейчас смотрю, в частности, на вот наших бегунков, этих вот убегантов, они, в частности, бегут еще и от этой проблемы, они бросают здесь своих родственников, престарелых, своих родителей, и так надеются, что так они прекрасным образом будут где-то в Элизиуме, там, западном, это жить. На самом деле это не так. Эта проблема догонит их, как бы сказать, и еще отзовется. Это очень важный этап жизни. Проходить его трудно, и вот хотелось бы вот озвучивать это, и чтобы эти люди не чувствовали себя в вакууме, ну и каких-то вот мер поддержки, помощи хотелось. Хотя бы просто внимание и участие, потому что об этом не принято говорить. Это отчасти какая-то такая постыдная проблема.
У нас есть соцслужба, и она действует, это я тоже знаю, но тут вопрос как, да? То есть не с нуля нужно начинать, а, видимо, каким-то образом это все доводить до совершенства, потому что там тоже вопросы. Там на пожилых людях стараются заработать, я тоже от знакомых знаю, это такие варианты, то есть есть перечень услуг, за которые ты платишь, пусть скромные деньги, там по 1000 рублей в месяц, а другие кто-то не платит, с такими, так сказать, вот показателями платишь, с такими не платишь, и непонятно в итоге как чего. То есть хотя бы, чтобы люди приходили, ладно, вы говорите о ситуациях, деменция там или обездвиженный человек из-за инсульта, да, но есть просто люди, которым тяжело в магазин сходить, а так, в принципе, они помыться могут, да, и приготовить себе поесть, то есть они вполне адекватные, да, таких же большинство, вот хотя бы давайте их сначала каким-то образом им поможем.
А когда человеку требуется круглосуточный уход, там любая помощь будет, там много нужно, там нужно много усилий. В Британии, например, как одинокие старики поступают, у которых вообще нет там детей, родственников, они как бы государству отдают вот дом, который они нажили за свою жизнь, они на всю жизнь платили ипотеку, вот дом перешел в их собственность, и они как бы отдают его государству, а государство за это обеспечивает им уход либо на дому, либо там их берут в дом престарелых хороший, но они лишаются вот таким образом своего дома или квартиры. Ну, что вот тоже есть такое.
Или дети лишаются.
Если дети хотят не лишиться, то они должны обеспечить уход.
Да,
но, с другой стороны,
говорю,
в Британии это обставлено таким количеством правил, дети не могут просто сидеть и ухаживать за своим родственником. Нет. Там нужно дом оборудовать подъемником, приглашать каждый день врача. Сумасшедшие, безумные деньги, если они хотят что-то на самом деле унаследовать. Это больная проблема, она будет все больше. Надо говорить о ней.
Конечно. И вот сейчас я просто хочу напомнить нашим слушателям, что сейчас, например, вся Франция наблюдает за настоящей такой античной трагедией в доме Делона, потому что знаменитый французский актер, перенесший несколько инсультов, практически обездвижен, за ним ухаживают, конечно, в том числе ухаживает его младший сын, но даже у него нервы не выдерживают, а вы понимаете, да, что Делон богатый человек, он может нанять себе абсолютно любых сиделок и так далее. Но даже в этом случае, когда есть очень много денег, когда есть десятки миллионов, все равно это чудовищно сложно. И это чудовищно сложно еще и потому, что мы никто, я думаю, не готов столкнуться с этой проблемой вот в полный рост. Мы ее от себя отодвигаем, мы закрываем глаза, мы стараемся отвернуться. И когда мы с ней сталкиваемся, вот тогда как раз и происходит травма. Потому что когда вы психологически готовы к тому, что будет и как все это будет развиваться, вам, конечно, неизмеримо легче, потому что все на самом деле в голове и в том, как вы к этому относитесь. Если вы к этому относитесь как к естественному порядку вещей, то окей, вы тянете эту лямку. А если для вас это оказывается страшным сюрпризом, таким ужасным, то, конечно, тут люди, дети и внуки могут тоже тронуться рассудком. И такие случаи тоже бывают.
Ну, не в обиду будет сказано, у Алена Делона и в молодости был абсолютно кошмарный характер. Страшно представить, во что он превратился сейчас и насколько он мучает своих близких. Нет, дай бог ему здоровья и долгая жизнь как можно дольше. Вот. Но просто, я думаю, проблема еще вот в том вакууме, который окружает людей, которые столкнулись с такой ситуацией. Об этом не принято говорить, это как-то неловко. Люди сами стесняются своих этих переживаний, своих этих эмоций. Ну, что тут, собственно, романтичного, менять памперсы своим родителям? Поэтому как раз нужно это проговаривать, нужно к этому готовиться и морально быть к этому готовым.
Ну, а что касается Алена Делона, то человек, которому, можно сказать, боженька поцеловал в лобик при рождении, одному он дает голос, другому талант живописца, это что же не каждому, да? Третьему абсолютный слух, например, и умение играть на скрипке, как там Ойстраху или Паганини, да? А, соответственно, ему Господь дал внешность, прежде всего. Чего уж тут говорить? Это как в том старом тоже советском анекдоте, когда измученная наша дива, ну, можно любую фамилию подставить, где-то в Южной Республике гастролирует, и говорит, уже все, вызывают на бис, вызывают, говорит, все, уже больше друзья, петь не... Так благодарным петь не могу. А говорит, не надо петь, ты ходи туда, сюда.
Это просто... надо с акцентом говорить.
Да, ты ходи. А я не хочу никого обидеть, поэтому...
Акцент... Да, пандан, пандан себе, но именно это сказал режиссер знаменитейший Рене Климан Алена Дулану, когда снимал его «На ярком солнце», значит, это его первая большая такая настоящая крупная роль. Он сказал, поскольку у Делона не было никакого образования, никаких навыков, кроме внешности, он сказал: «Ален, малыш, а ты не делай вообще ничего. Ты просто ходи, улыбайся и произноси реплики, как если бы это был ты». Вот, собственно, и все.
При том, что он там раздетый, насколько я помню, половину фильма ходит. Конечно, Ален Делон. Вот сними штаны и ходи, собственно говоря.
Нет, но тут я вам, кстати говоря, отсыл к теме про художников. У меня был, светлая память, знакомый режиссер, документалист, и он меня образовывал в плане мирового кинематографа. И он мне показывал фильм с Аленом Делоном. Причем мы делали с ним передачу, я тексты писал, да, и вроде с его точки зрения, это с моей точки зрения, был как-то не очень красиво по отношению ко мне. Он мне показывал какой-то из фильмов с участием Алена Делона, где первое слово произносится, ну, предположим, на 15-й минуте. А вот до этого он просто вот куда-то идет, что-то такое делает и так далее.
А это «Самурай» Мельвилля, наверное. Ну, там ничего не происходит. Самурай, это величайший всего, фильм, да. Леш. Это был прорыв,
да,
вообще.
Нет, видимо, да. Но получается, вот он мне, человеку, который занимается тем, что пишет, и это дело произносит, он мне рассказывает, как хорошо, когда вот этого всего, то, что я делаю, этого вообще нет.
Это было гениально в этом фильме, абсолютно, Лен. Ну, помнишь, да?
Вот
и крупные планы Делона, это сойти с ума.
Это два фильма Мельвилля, которые самые знаменитые, в которых очень мало слов. Вот «Самурай», где Делон один, и второй фильм — это «Красный круг», где снимается просто созвездие. Там играет Жан-Мария Валанте и Ив Монтан. И вот там, товарищи, представьте, что в течение 20 минут двух частей фильма не произносится вообще ни единого слова. Эти люди просто ходят, просто стреляют, просто открывают дверь, просто карабкаются по лестницам, потому что речь идет об ограблении крупного ювелирного магазина. Но это затягивает настолько, что вы не можете оторваться от экрана.
Абсолютно. Вот, а в чем магия этой девушки? Расскажите
мы
мне, Лена, пожалуйста.
Это почему эту тему, Леша, решили
поднять? По-моему, он
очень
слащавенький, с моей точки зрения.
Ну, кстати сказать, у Висконти в «Рок и его братья» он играет гениально. Потому просто актерская работа великолепна. Понятно, что Висконти, наверное, каждую секунду...
А он наблатыкался потом, все-таки было, видимо, что-то.
Нет, ну, у Висконти он вообще молодой, он вообще ничего не умел, на самом деле. Ну, вот как-то режиссер его заставил. Но мы с Леной почему, Леша, эту тему взяли? Ну, не потому что, на самом деле, актерское искусство, а потому что ходы. Потому что мы решили задаться вопросом, а почему вот в России до сих пор все интересуются Аленой Делоном? Лена написала о нем статью на РИА Новости, и там огромное количество просмотров, всем интересно, как он там лежит в памперсе, хорошо ли ему, сухо ли, отлично. Ален Делон не пьет одеколон, а пьет двойной бурбон. То есть в России до сих пор любят вот западных звезд. А где наши Алена Делона? Хотела задаться вопросом. Лена, где наши красивые артисты?
Я вам отвечу. Да. Начать хотя бы с Лемешева и Козловского. Козловитянки или мишистки, которые друг друга... Козлистки.
Ребята, они давно умерли. Что вы мне, я не знаю, достаете прах?
Хорошо, «На-на», группа «На-на», например. Ну а что?
Я даже не могу выразить, что мое лицо выразило.
Давайте будем честными. Кинематограф живет из-за публики, а публика кинематографическая — это чаще всего женщины. И женщинам хочется видеть на экране красивых, статных, ухоженных и физически привлекательных мужчин. Вы с этим поделать ничего не можете. Такова биология, такова природа.
Мы не собираемся. Наши...
Но в России режиссеры с этим борются изо всех сил. Да, потому что за последние 30 лет, кроме Сергея Бодрова, я никого вспомнить не могу.
Вы посмотрите, как одевались в фильм наши секс-символы. Скажите, пожалуйста, что Евгений Урбанский, который потрясающий, он что, не был секс-символом? А Михаил Ульянов? А Вячеслав Тихонов? Да. А Алексей Баталов? Ну, их же все время показывали как таких, ну, понимаете, ну...
Лохов.
Ну,
чушпанов.
В рванине.
Нет, подождите, обнаженный торс был только у Урбанского. Все остальные были одеты в майки, рубашки, еще в пиджаки. Ну, товарищи, ну нельзя же так. Женщины идут смотреть на сексапильных, привлекательных мужчин. Мы хотим голый торс, голые ноги, голые руки и вообще по возможности побольше обнаженки. Но уже можно как-то прислушаться к просьбе 60-летней Лены из Леона и сказать, что сексуальность и сексапильность мужская – это колоссальный фактор успеха любой картины. Но вы так любите Голливуд, и вы все время смотрите на Запад, господа киношники. Но там же подбирают актеров по этому критерию тоже. Вот Вика, например, она блистательно рассказывает про актера, которого зовут Камбербэтч. Но на него же без грима взглянуть наверняка страшно, Вика.
Да не, наверняка, нет. Ну что тут наверняка? Камбербэтч выглядит как вот типичный британский турист. Если вот кто по побережью Испании гулял, вот такой валяется обычно у бара в 6 утра, вот он валяется, да? Лицо у него сожжено солнцем, оно красное, он такой весь рыжий, коренастый, неуклюжий. Но посмотрите, что делают с профессиональной точки зрения британские киношники. Они красят ему волосы, ресницы и брови в черный цвет. Они тональником светлым замазывают все лицо. Они утонченнейшим образом выстраивают осветительные приборы, и оператор делает все, чтобы снять это вот неказистое, прямо скажем, лицо, вот так, чтобы оно было максимально симпатичным. И как результат... Камбербэтч, значит, играет Шерлока в сериале и становится секс-идолом для миллиардов женщин во всем мире. Посмотрите, ведь в советское время как подавали... Лена, ты совершенно права, как наших красавцев и красавиц тоже подавали на экране. Это была пленка Шосткинского комбината, извините, которая вообще была зернистая там и ничего не брала. Это был, ну, очень дешевый, плохой грим, это были плохие зубы, это были кое-как сделанные прически. Они выглядели серо, даже самые прекрасные лица выглядели, ну, так немножечко убогенько. То есть вот над этим надо работать, мне кажется, это чисто технический момент. Мы можем взять любую Бабу-Ягу и превратить ее в красотку.
Не технический момент. Я не согласна. Это не технический момент. Это момент
подхода,
важный,
да.
Очень ментальный и идеологический.
Творческий, да.
Потому
творческий.
Что, конечно, но для того, чтобы увидеть в Камбербэтче секс-символ и секс-идола, нужно обладать аппаратурой, инструментарием внутри. Нужно это уметь чувствовать. Нужно уметь это разглядеть. Но вот посмотрите, я приведу пример немножко из другой оперы, из поп-музыки. Но мы же все помним, на чем взошла звезда покойного ныне Юры Шатунова. Но он же ходил полуголым по сцене, и девочки визжали. Почему нельзя сделать ровно то же самое с замечательными актерами? Ну, я понимаю, что раньше было сделать нельзя, потому что у нас такое целомудренное и почти пуританское общество было, и, так сказать, там сексом все было, так сказать, не очень просто, и постельные сцены не приветствовались. Но сейчас-то, товарищи, сейчас вы же можете делать абсолютно все. Если вы такие удивительные и такие свободные, ну, раскройте глаза, сделайте из актеров, именно из актеров, продвигайте традиционные ценности, объект желания.
Слушайте, знаете, в чем...
Нет, смотрите, волосатая грудь Абдулова, кстати, секс-символ, да, Баталова, она стала достоянием общественности в фильме «Москва слезам не верит». Но вот о чем я хочу в этой связи сказать.
Я не об этом.
Но возьмите, тут странно от меня это слышать, но возьмите людей, типа даже Николсона, который играет другим. Не своей, так сказать, привлекательностью, а интеллектуальной мощью. Возьмите, не знаю, Аль Пачино. Все эти люди ходят в тренажерный зал. И если вы их разденете по пояс, как ты предлагаешь, увидите кубики, мускулатуру. А если даже в нормальном 40-летнем возрасте вы браздили Абдулова, там, Янковского, да, и так далее, вы увидели худосочного или там с пузиком,
да,
мужичка.
Да.
И у вас, извините уж, дамы, у вас бы все опустилось мгновенно просто.
Да.
То есть они за собой следят.
Да.
Эти, они понимают, что это путь
потому
к их благосостоянию.
Это профессия.
Конечно.
А у нас,
конечно.
Это, а у нас этого
это
нет.
Профессия.
А у нас они тоже привыкли. Ну, вот сейчас я тут схожу в ресторанчик, что-нибудь там пожую, выпью водочки, а завтра посплю, и спортом я не буду заниматься, а потом пойду на репетицию и так далее. Так что это менталитет общий.
Есть такое.
Мы, а вообще, это уже, наверное, мы, может быть, я предлагаю, кстати, эту тему на одну из будущих программ. У них вот все на визуализации. Любая реклама. А у нас, я не говорю, хорошо это или плохо, мы идем от внутреннего, мы стараемся ли пошутить как-то.
Слова, да, литература.
Слова,
да.
Литература и так далее. Это просто разность менталитетов. Ну, я не знаю, тебе, может быть, ближе первое, кому-то второе. Я в данном случае предлагаю
я
просто
по
обсудить.
Поводу Аль Пачино, знаешь, что вспомнила? Когда он был еще совсем молодой, кстати, очень красивый, и должен был сниматься в «Крестном отце» у Копполы, продюсеры были абсолютно против. Коппола бился за него со страшной силой, продюсеры хотели высокого статного блондина, там как раз с кубиками совсем. Коппола бился за него изо всех сил, он его обожал, проталкивал. Аль Пачино был еще малоизвестным актером и вовсе не тем гением, там, харизматиком и так далее. Когда, наконец, Аль Пачино прилетел на съемки, на документальной ленте видно, как Коппола кидается ему навстречу и начинает целовать ему руки от счастья, настолько он его любил. И вот к чему я тут это дело веду? Актеры сталкиваются еще с одним препятствием. Вот красивая актриса, ну, ей легче пробиться в театры, в кино, да, потому что режиссеры и продюсеры, будучи гетеросексуальным мужчиной, смотрят на нее, о, цыпочка, мы дадим ей главную роль. И тут приходит такой вся красавчик, и те же самые гетеросексуальные режиссеры на него смотрят и говорят, здрасте, ваша тетя, а что это ты такой пришел тут и развлекся? Мы тебе дадим там роль третьего плана, иди там веником прикройся, не отсвечу. А в партнеры красавицы на главную роль мы дадим, ну, какого-то такого замухрышечку, да, или себя там, как Зеленского, там, 1.50 с кепкой, вот он такой, пускай ходит, что-то высокодуховно изображает. То есть актерам приходится еще вот с этим предрассудком сталкиваться, и, может быть, если женщин-режиссеров будет больше, там, женщин-продюсер, женщин-сценарист, они сумеют разглядеть вот такие вот дела.
Кстати, у Суриковой кто играл главные роли? Давайте попробуем вспомнить.
Миронов.
А Светлана Дружинина всяких красавцев регулярно снимает. Прям красавцы у нее красавцы. Светлана Дружинина, да.
Но Дружинина замужем, я не знаю, жив он или нет, замечательный Анатолий Мукасеев, который просто, ну, люби меня, товарищи, но у него просто внешность такого секс-символа.
Он красавчик,
такой красивый.
Да.
Кстати, он красавчик невероятный. И, кстати, к слову сказать, он сын очень знаменитых наших, но уже сейчас разлегендировано, разведчиков-нелегалов.
Вот наши разведчики самые красивые люди в мире.
Ну, там разные.
Наши
разные
разведчики
есть.
Реально очень красивые.
Ну, смотрите, да. Как правило,
потому
если
что
уж...
они должны соответствовать.
Если уж вы об этом говорите, то у них наоборот, внешность, на которую можно все нарисовать, такая, знаете, захочешь, будешь красивым, захочешь некрасивым, захочешь, не вспомнишь вообще, видел ты этого человека или нет. Но в целом, вот не знаю, конечно, должна быть визуализация некоторая в нашем кино, но я напомню вам еще один пример. Я просто люблю Стругацких, да, я все перечитал много раз, причем и задом наперед, спереду назад и так далее. Значит, сделали у нас «Обитаемый остров». По-моему, Бондарчук-младший снял, да?
Да.
Если я не ошибаюсь. И в роль Максима Камерера в роли выступил, я даже не помню, как этого парня зовут. Невероятной красоты, блондин, с такими голубыми глазами там на пол лица. И вот фильм прошел, и как не было, да? Нету. Вот не пошло. А почему? Может быть, он на наши женщины тоже как-то иначе смотрят, Лен?
Я не знаю, как смотрят женщины. Я могу сказать, что лицезреть красивого, ухоженного, физически корпулентного и такого развитого мужчину – чистое эстетическое наслаждение. И я не очень понимаю, почему режиссеры не прислушиваются к этому женскому воплю. Я думаю, что если они будут прислушиваться больше и лучше, всем от этого будет хорошо. И мы не будем смотреть на Аленов Делонов и не вспоминать, пил он там двойной бурбон или нет, потому что мы воспитаем секс-символы в нашем коллективе.
И наши секс-символы выпьют все абсолютно, только поставляют.
А, кстати, тоже закидываю небольшую удочку, уж извините, так сказать, из общества лысых, правда, не маленьких, но тем не менее. Многие ведь дамы говорят, что им Брюс Уиллис или там Джейсон Стэттем симпатичнее вот эти вот красавицы. Спасибо. Девушки, ставлю многоточие. Лена Караева, Вика Никифорова, Леша Осин. И это был «Секс-культ-просвет».